Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжает передача «Гость в студии». Я вам представляю мою гостью, это Людмила Юрьевна Хлебникова, искусствовед, художник, член Союза художников. Ну вот, Людмила Юрьевна, мы много говорили о личности Валерия Андреевича, мы говорили о том, как он сохранял это наследие, и что, к сожалению, так сказать, сейчас пока вот какой-то, получается, тайм-аут взят. Ну, не попадают картины под руку вот такого доброго человека, ценителя, да, искусства и так далее. Но вот все-таки давайте мы вернемся к этой выставке, на которой вы успели побывать вот это... и поняли, что это действительно великолепная выставка.
Да, выставка очень хороша, и, ну вот, на ней очень много, кстати говоря, пейзажей, уральских художников и уральских пейзажей, ну, не только уральских пейзажей, потому что у нас были художники-путешественники, и, значит, вот они тоже привозили из путешествий свои пейзажи. Но вот почему больше, как бы, пейзажей оказывается на выставках, и даже вот в послереволюционные годы, там в 30-е годы, я помню, читала, что вот уральский рабочий даже помещал статьи, где говорилось, что вот на выставках очень мало от производства, от революции, больше всего пейзажа. И даже было какое-то постановление по этому поводу, но все-таки художники обращались именно к родному пейзажу.
К природе.
К природе. Да, я думаю, что для России как раз это не случайно, потому что русский пейзаж, он, ну, особое место занимает не только в русском искусстве, но и вообще в мировом искусстве, потому что это все-таки пейзаж философский, и не случайно вот он в 20 век так перелился из 19-го.
Да вообще, мне кажется, у человека, у русского человека это вот одно из свойств его, так сказать, природных, что ли, не знаю, божественных, это созерцание.
Созерцание,
созерцание.
В общем, пейзаж в творчестве художников, ну, он абсолютно не случайен. Особенно вот в России, потому что вот он как бы достиг своего развития вот как раз в предреволюционные годы, сложилась философия пейзажа. И от нее просто так, даже политическими событиями, невозможно было отказаться художникам. Ну и не секрет, что многие как бы на самом деле, не понимая каких-то нового развития социалистического уже государства, уходили, в общем-то, в пейзаж, как бы немножко скрывались в него, потому что, ну, он, в принципе, отогревал как бы душу. Вот. И он все-таки русский пейзаж, он отличается от западного пейзажа. Но вспомним хотя бы даже слова Коровина, который говорил, что пейзаж не может быть только красив, в нем должна быть история души, история сердца. Вот. И вся философия русского пейзажа заключалась в том, что вот он, что тихие проселочные дороги, вообще проселочная Русь стала героем творчества наших художников. Ну вот, кстати говоря, в этом году еще вот понимаете, как лучи расходятся на самом деле к разным личностям. Вот этот год не только год 90-летия области, он еще и год Рахманинова, потому что он это 150 лет со дня рождения и 80 лет со дня смерти его. И вот в связи с пейзажем, музыка которого, вот как раз пейзажная музыка Рахманинова, вот приведу его слова о природе нашей. «Русские леса, пруд на краю деревни, покосившиеся бременчатые сарайчики». Это пишет Федор Шаляпин в своих воспоминаниях. «Как мы часто это вспоминали там, уже за границей, эмигрировавшими. Вот, картины этой нашей родины». Шаляпин вспоминает, что Рахманинов говорил: «Я люблю наши серенькие деньки». Вот, «мелкий частый осенний дождик». Казалось бы, не красота там
Казалось бы, что в этом красивого, да, да, мелкие серенькие, да, дождик.
Вот. Да? И вот приведу абсолютно вот точно рахманинские слова в его литературном наследии. Вот он пишет: «В каждом русском есть тяга к земле, и эта тяга больше, чем у какой-либо нации. Не думайте, что в этом чувстве я подразумеваю любовь к стяжанию. Нет. В мыслях русских людей о земле, о природе есть какое-то стремление к покою, к тишине, к любованию природы, среди которой он живет, и отчасти стремление к замкнутости, к одиночеству. Мне даже кажется, что в каждом русском есть что-то от отшельника».
Угу. От вот, монаха, можно вот, сказать. Ну.
Да. Вот она философия как бы русского пейзажа. И она, конечно, не могла быть заглушена как бы вот новым поворотом истории страны. Она даже отражалась и в портретном творчестве, вот этот подход к земле, он как бы отражался и в подходе к людям. Я вот только перечислю, какие тут авторы и пейзажи есть на этой выставке. Вот там можно встретить две картины нашего выдающегося художника Алексея Бурлакова. Там у него «Синие камни» и «Холодный цвет». Вот две картины. Они из полиптиха «Таганай». И они почти одинаковые палитры, но одна дышит теплом, а другая холодом. Это очень интересно, что привезены именно эти две работы, и они рядом экспонируются. Вот. Эти горные величественные пейзажи рождают мысли, вот в связи с философией нашего пейзажа, мысли, в общем-то, о Творце мира, потому что вот эти дали, которые он изображал. А он писал свои работы а-ля прима, то есть прямо большой холст, на природе и писал сразу. Но не сразу. То есть вот художники, которые с ним выезжали на север Урала, они рассказывают, что вот он где-то неделю мог ходить, просто смотреть, и холст оставался пустым, а потом вдруг, значит, вот он заполнялся. То есть человек вживался в этот пейзаж, и мыслил, чувствовал и вот находил образ и запечатлевал его. Вот. А какие прекрасные пейзажи. Причем вот эти пейзажи, которые представлены на выставке, они настолько разные и настолько все интересные. Но тот же Засыпкин, вот у него здесь на выставке пейзаж «В краю голубых елей». Таинственный, сказочный, какой-то самоцветный лес. Говорят, что Засыпкин увлекался, кстати говоря, самоцветами и стремился как бы живопись сделать такой самоцветной. Даже у него были какие-то эксперименты, которые иногда даже портили работы, они осыпались. То есть ему хотелось достигнуть вот этого самоцветного звучания, звучания самоцветных камней. Или, например, пейзажи художника Гудина, здесь тоже они есть. Он любил, опять же, север. Это аскетичный, суровый пейзаж северных наших земель, отдаленных метеостанций, пограничных застав. Вот у него тоже тут есть эти пейзажи. Мосин Геннадий Сидорович. Но это абсолютно совсем другой пейзаж. Здесь вот демонстрируется «В краю Салавата» называется работа. Что там изображено? Ну, просто холмы и горы. Какой-то высотный взгляд на них. И они кажутся живыми. Вот как будто это, ну, спины каких-то гигантских животных, что вот сейчас вот они, как сказать, пошевелятся, задышат. Симонов Игорь Иванович. У него здесь лес. И у него, может быть, самая лучшая работа темы труда, социалистического труда, социалистических строек, но темы, которыми, может быть, кто-то из художников пренебрегал, а ему они удавались, может быть, потому, что он сам был рабочим, понимал этот труд. И он нашел не прямолинейное изображение того же труда и героев труда, а совершенно образное в ритме, в энергии, в пластике письма. То есть это было не какое-то конкретное действие, а вот сама энергетика вот социалистического строительства, как бы вот жертвенности людей. Ему это удалось. Но самое интересное, что у него здесь на выставке и сосна. Вот эта сосна, она как бы на краю леса стоит. Она вот такая же героическая, как вот его рабочие сталевары. Вот она
как
стоит.
Труд, да, социалистический,
да, не, она как страшно, да, как страшно. Вот, на рубеже леса. Вот.
Угу.
Очень красивая по живописи. Такое широкое письмо пластическое. Ну, прекрасная работа. Ну, я не знаю, может быть, достоянием любого музея. Гордиться нужно такими как бы художниками. А Хлупин Аркадий, у него здесь очень небольшая работа. Кстати, прекрасный художник. Я не знаю, жива его вдова или нет, она очень дорожит наследием своего мужа, она сама художница. Но вот, ну, на самом деле прекрасный художник. Кстати говоря, они вот все втроём дружили. Пинаев, Охлопин и Терехин. Это была вот такая вот троица. Я застала Охлопина уже как бы в возрасте. И застала даже какое-то к нему такое пренебрежительное отношение более молодых художников. Ну, как бы это видела, замечала. И я не знала, ну, причину этого. У художников свои, так сказать, объединения.
Сообщества какие-то.
Сообщества свои, да. И, но это все отходит, даже когда ты это знаешь и чувствуешь, что вот все это отходит на задний план, остается все-таки. Но вот какие бы, может быть, неприятные черты у личности были, это все всегда вот отходит на задний план, время это сглаживает, и остается один итог творческий. Вот. И я вот когда смотрю на эту работу Байкала Хлупина, ну какая тончайшая живопись, как написана вода, вот это серебро этого Байкала. Ну это абсолютный шедевр. И при том, какая-то вот на самом деле философская тишина в этом величии серебряного вот этого пространства. Отрясцин Виктор, он с весны до осени вообще находился в лесах. То есть он даже не приезжал домой. Говорят, что у него в Кино было как бы дом, дача, и, в общем, он потом вообще там как бы жил. Тоже путешествующий художник. Здесь у него две работы, вот «Столбы» и «Октябрь на Урале». Две работы у него. Но это романтик. Вот романтик, но только романтиком и надо быть, чтобы преданным так, кстати, вот рекам и горам, и горам Урала, и вот проживать с весны до осени там, и писать, писать и писать. Причем у него очень интересная палитра. Очень интересные, он как-то находит очертания гор, изгибы рек, вот эти вот деревья под ветром, как бы, вот понимаете, эмоционально наполненные. Ну, как будто это вот живые люди в каком-то эмоциональном состоянии. Вот
в каком-то он... эмоциональном и в таком...
И романтическом при этом.
Да, романтическом. И в то же время, знаешь, в каком-то... В порыве в таком, да?
Да, он умел вот порыв ветра запечатлеть.
Порыв ветра.
Там
вот это же, это
дерево
редко,
под порывом
редко,
ветра.
То есть на движение.
Да, ну...
Движение.
Очень тоже интересный художник. Вот. И, ну, вот надо отметить, опять же, Карпова, вот одна из работ вот того же Трясона, она висела, я помню, в библиотеке Белинского. Ну да, большие работы, они ведь в мастерской-то тоже их трудно хранить. Вот он как бы в библиотеке. А в библиотеке должен был быть или ремонт там, или еще что-то. Вот они хотели как бы эту работу куда-то пристроить. Вот Карпов везде поспевал, он пристроил эту работу к себе в музей. Ремонтируется, допустим, Союз художников, а там тоже были фонды в советского времени хранения куда-то, значит, как бы их надо... Карпов это узнает, он с удовольствием принимает, значит, их к себе. Так и пополняла, значит, вот
таким
его...
образом, да? Да? Это один из способов пополнения.
Да, но вот он,
да?
он успевал, это же надо увидеть, узнать, успеть.
Это надо знать, что да. там-то находится, да, вот такой шедевр.
Да, вот. Но не только вот эта вот прекрасная советская реалистическая школа в этой коллекции. Он, значит, вот приобрел и работы Брюханова, это тагильский художник. Вот. У него, ну, чисто такая современная импровизация на тему «Дождь». Он сейчас, кстати говоря, в Москве этот художник. Но очень тоже красивая по живописи. Это художник вот уловил момент, когда, значит, идет сильный дождь, и вот, допустим, вода по стеклам, и она размывает изображение. И вот этот вот момент, значит, вот он... И вот эти вот как бы современные приемы, которыми обогащается живопись, они оправданы, их понимаешь. То есть они прочувствованы художником, пусть вот это вот современная такая живописная импровизация, но она понятна, откуда она пришла.
Да, она не всё, просто да. так это придумано, да?
Да, не это просто
же, это жизнь.
Филоненко, например, там две работы, это вот как раз в тот профицит были приобретены. Замечательный мастер, график Юра Филоненко, которого сейчас уже тоже нет в живых.
Он еще и оформителем был.
Он, ну да, книг, он книги оформил. Ну, вообще великолепный художник. И его, конечно, знают. И вот у него две работы «Встреча». Он потом занялся еще и живописью. И вот две живописные работы «Встреча» его и «Свечение молодого человека на небе». Но это тоже такие работы, так сказать, импровизации. Там есть отход от натуры, но он не выходит за грань неузнаваемого. То есть вот все мастерство художника в том, чтобы вот в этой импровизации сохранялся образ и узнаваемость. Он может очень далеко отойти от, так сказать, от самой натуры, но сохранить самое главное, что должно быть как бы вот в живописи. Прекрасная галерея портретов на этой выставке. Ну, вот просто отметить Воинкова, портрет профессора Шварца. Маленькая небольшая работа Игошева, портрет старого чабана. Он долго путешествовал среди народа манси, писал и этнографические вещи. Потом он, кстати говоря, переехал на жительство в Москву. Он известный художник. Вот. Это такая очень тщательная, многослойная как бы живопись. Игошев увлекался творчеством Рембрандта, и как бы вот этот сгусток человеческой личности передать, ему удавалось. То есть вот это тоже очень интересно. А жанровые работы советского времени, вот здесь Дьячкова и Зинова работы, Зинова «Юная лыжница». Тут, значит, интересно увидеть вот это влияние как бы импрессионизма. Зинов, кстати говоря, очень долго ходил в мастерскую Слюсарева. Вначале, значит, после революции, в общем-то, два художника, Туржанский и Слюсарев, здесь были яркими такими представителями вот начала века. Вот. У Туржанского была мастерская в Малом Истоке. И он уже был как бы известный, выставлялся в Москве. И... Но тут вот эта линия Серовской и Коровинской, кстати говоря, школы живописи. Вот. Зинов, да, и Туржанский был очень-очень открыт для художников. К нему в мастерскую могли прийти, если хотели. И он учил как бы вот понятию колорита, поймать как бы вот это, вот эту далекую тональность пейзажную, вот уловить ее, передать всю как бы вот эту красоту. Зинов, кстати, ходил к нему в мастерской, и вот очень много от него перенял, но вот перенес в свою жанровую живопись. Вот у него это вот «Юная лыжница» здесь присутствует, а в коллекции музея есть студенты, портрет уже первых советских студентов. Все это интересно. И вот этот Дьячков, работа устала. Маленькая девочка на стуле уснула, там печка, огонь как бы горит. Ну, то есть вот совершенно замечательно. Или там есть у него работа шефы. Ну, это вот дети, школьники ходили там на ферму, помогали, вот все. Ну, замечательная, пленерная и жанровая, и портретная одновременная работа. Ну, конечно, это надо хранить. Сейчас такого просто не сделать. Не сделать.
Не увидишь уже.
Нет, может быть, увидишь, но не сделаешь, потому что эпоха меняется, меняется время. Она даст хороших, лучших художников среди вот этой вот молодой плеяды. Кстати говоря, натюрморт рыбы, и есть Бородина на этой выставке. Это из молодых художников, но это его как бы академическая работа. Очень талантливый молодой человек. Ну, я не знаю, одаренный от природы, но увлекшийся какими-то вот этими злобой дня, социальными этими. Я помню, ну, он много делает выставок. Была вот выставка его, ну, серия «Вдруг собак». Там «На цепи собаки», такие, такие, такие. Ну, громадная была серия этих, значит, работ. И я, значит, ходила по ней, и остановилась одна маленькая работка. Работа, сидит такая маленькая собачушка, съежившаяся, с глазками такими печальными. Я думаю, ну вот, работа, в которой все сказано, все остальное можно не делать. Но явно талантливый человек увлекся вот этой вот социальщиной, как бы ненужной. А здесь вот присутствует его, ну, совершенно прекрасная работа, правда, он назвал ее академический этюд, может быть, даже с иронией назвал, ну, одаренный от природы человек, и я ему просто пожелаю. Но тут, понимаете, что? Ну, вот тот же, опять же, Рахманинов, его год, вернемся к нему. Вот он говорил, что в художнике важна интонация у каждого, личная как бы вот интонация. А с чего приходит эта личная интонация? Она все равно приходит из души, из интересов личности. Он говорил, а руки что? Руки – это только инструмент. Это вот он о своих руках говорил. Но то же самое можно перенести, так сказать, и к художнику, в общем-то.
Тоже интонация.
Бог дал талант, но это только инструмент. Ты обогати свою душу. Но задумайся о чем-то важном, как бы вот. Ну, надеюсь, у этого художника еще жизнь впереди, и возможно, значит, все будет как бы на месте. И совершенно замечательный портрет Людмилы Сгибневой, детей. Ну, она такая, знаете, длинная работа, и в ряд, почти в горизонталь, детские лица. Смело тоже такая хорошая, очень яркая по колориту живопись. И эти дети, вот надо же было уловить личную эмоцию каждого из этих детей. Мы не знаем, куда они смотрят. Может быть, это кинотеатр, перед ними, может быть, спектакль какой-то или фильм. Или им что-то рассказывает кто-то. И вот в этой горизонтали, я не помню, правда, сколько, 4 или 5 лиц, и у каждого свой вот этот вот мир, свой взгляд, своя заинтересованность. Ну я вот сейчас не пишу детей, художники молодые. Ну, не знаю, может быть, это я зря на этом
сфокусировалась.
Да. Ну и Гера Метелёва, конечно, там работы есть. Вот разговор о будущей зиме. Ну, видимо, родня расположилась, тут поленница, дров наколотых, ну, еще зеленая трава и вот все. Ну, тоже она такая и пейзаж, и сюжет. Ну вот на самом деле, как смотришь на эту подленицу и правда задумываешься о будущей зиме. Ну, того же Метелева прекрасные натюрморты, и хорошие городские тоже пейзажи. Но вот здесь вот это пейзажи, и вот триптих там есть, распятие. А вот про Терехина, которого мы говорили, здесь есть вот его натюрморт с южных берегов называется. Угу. На самом деле, ну, такая яркая. Вот в живописи Терехина тоже есть дарование вот этой смелой руки. Вот чувство формы, которое прямо в руке вот живет. Ему как бы он знает, куда, как положить, в каком направлении положить, вот, так сказать, мазок, там, пятно. Ну, в общем, это виртуоз. Имя это, кстати говоря, почти забыто. Но вот я говорю, что вот иногда художников, ну, подводит их, так сказать, социальная биография. Но мы не должны на это обращать внимание. Очень мало осталось работ Терехина. Ну, вот Светы Тарасовой там натюрморты, два. Причем два натюрморта из лучшего периода ее творчества. Там вот рыбы и натюрморт со старыми монетами. Угу. Ну, что монеты, ваза сухие, там сухой букет, букет из сухих трав, но в нем время. Вот она сумела передать как бы время, вот время, которое было, есть, прошло, и время, вот время. Какую-то такую философию сумела, значит, вот вложить. Ну и вот в связи с этой коллекцией опять лучи разбегаются к разным личностям. Вот понимаете, эта выставка, сколько личностей мы вспомнили. Mm-hmm. И Павла Казальца, и Рахманинова. А сейчас вот я хочу вообще к интересной личности перейти. Да, мне кажется, она очень хорошо завершит передачу. Вот «Великий наместник» из книги «Не святые святые». Архимандрита Алипий.
Ага, а написана эта книга нынче уже митрополитом Тихоном Шевкуновым.
Шевкуновым, да.
И вот он там очень-очень многих вспоминает из Псково-Печерской лавры.
То есть вот он тоже собрал, да, по сути, и простых людей, и знаменитых.
И монахов.
И прихожан. Да. И все это, вот если вот прочесть его книгу, мы понимаем, что это все личности.
Да.
А ей о личности не обязательно даже быть известной. Она на своем уровне быть личностью, что-то совершить, это в принципе и есть творчество человеческой души.
Да.
Пусть не художественное, но творчество души. Что я вообще-то еще хотела перед этим сказать в связи с пейзажем. Все-таки он не случайно так богат в истории русской живописи и советской в том числе. Но, в общем, еще в средние века, вот надо сказать, что было такое выражение, что написано две святые книги. Одна из них, значит, Библия, а другая – природа.
Mm-hmm.
Природа – это та же книга, открытая для человека. И вот она познается, и познается, так сказать, хорошо чувствующим сердцем. Вот. Mm-hmm. И Максим Исповедник говорил, что природа дана нам не для поглядения, а для уразумения. То есть вот, и вот в этом соль, мне кажется, и мне кажется, что вот русские пейзажисты, они ближе всего вот подошли вот к этим
словам.
К вот этим словам, да, вот, к вот пониманию этому природы как божественного творчества, из которого ты должен питать свое творчество,
душу,
не отрываться от этого творчества. Вот. И поэтому, может быть, не случайно, вот Архимандрит Алипий, кстати говоря, тоже собирал...
Один из героев вот этой книги
«Не святые святые», вот, будучи наместником Псово-Печерской лавры, который он, кстати, в хрущевское время всеми силами отстаивал.
Не одно десятилетие причем отстаивал.
Все время его пытались, значит, закрыть, и я всем советую прочитать. Это очень интересные там всякие случаи, связанные с этим. Вот. Но он был в миру Иван Михайлович Воронов, офицер, прошедший войну отечественную, награжден многими как бы наградами. И он не только отстоял лавру, но он спас множество работ русских художников, собрал очень большую коллекцию работ, в которых были не только Левитан, Поленов, но и современные советские художники. И вот в конце жизни он передал эту коллекцию Русскому музею.
Кроме того, что он был преданный лавре, он еще и сохранял искусство вот это вот.
Да, говорят, что он сам творчество. Был даже художник.
Он сам был художник, вот, да, да. Да. Участник войны, награжденный многими орденами и медалями. Вот после войны он как раз пришел служить
лавру. И недаром около него были тоже люди, в том числе и Савва Ямщиков. И эта выставка, на самом деле, от нее лучи творческого духа тянутся вот к разным личностям, к разным мирам. И эти личности, конечно, различны по масштабу, но они равнозначны по своей созидательной энергии. И пока есть эти люди, то вот эта наша творческая троица любви, добра и красоты будет животворить нашу жизнь, наши дела. И я надеюсь, она животворит и нашу грядущую победу, которую сейчас нам так всем нужно. Мы имеем в виду победу объединения русских земель.
На этом мы закончим нашу сегодняшнюю беседу. У нас в гостях на радио «Воскресенье» с таким вот интересным рассказом и о личности Валерия Андреевича Карпова, и о различных художниках, которые представлены в его Ирбитском музее. И сейчас на выставке, выставка проводится, посвященная его творчеству, 90-летию Свердловской области, ну и многим еще датам круглым. Но... И, конечно, мы говорили сегодня о очень многих художниках. И говорили мы вот в завершении об архимандрите Алепии, наместнике Псково-Печерской лавры, который тоже хранил вот это вот, так сказать, творчество наших советских русских художников. Я хочу просто поблагодарить Людмилу Юрьевну Хлебникову, которая у нас сегодня была с этим интересным рассказом.
Хотя выставка посвящена 75-летию Валерия Андреевича Карпова и 90-летию нашей Свердловской области, но я считаю, что вот его нет, но его труд преподнес подарок и 300-летию нашего города, 300-летие Екатеринбурга.
Спасибо большое. Я благодарю, Людмила Юрьевна, вас за этот интересный рассказ. Надеюсь на встречи еще дальнейшие в студии радио «Воскресенье». Спасибо большое. До свидания.